Всем привет! Июль 2023 года, и вы слушаете, а мы записываем 125-й выпуск подкаста LinkMeUp Telecom. В нем мы попробуем продолжить разобраться, будем продолжать разбираться с сетями в Кубернетисе. А конкретно возьмем один из CNI-ов и разберем его по полочкам. На этот раз у нас будет Cilium, как еще можно назвать. Потому что Cilium молодец, потому что Cilium и BPF. И разбирать его для нас будут Станислав Щербаков. Привет, Стас.
Привет, привет, ребята.
Да, и гость нашего предыдущего выпуска про Kubernetes Григорий Рочев. Привет,
всем
Гриш.
Всем привет, спасибо.
Рад вас слышать в нашем подкасте, рад видеть вас в нашем приватном зуме, который никогда не попадет в трансляцию, как бы вы ни просили. Но сначала мы, как обычно, разогреваем наш митап в подкасте. К сожалению, сегодня нас с нами нет Саши, я очень надеялся передать ему слово. Вот, поэтому за него буду отдуваться я, никакой речи я не готовил, поэтому просто хочу сказать, что он все ближе и ближе, 10 октября, у нас огромный зал, у нас дикие страсти кипят в наших внутренних чатах по подготовке, потому что очень много для вас активности заготовлено, много будет докладов, некоторые из них прям я сам истекаю слюной послушать, поэтому... Следите за тем, какие будут доклады, следите за тем, какие будут у нас активности. Ну и, собственно, регистрируйтесь, когда мы откроем регистрацию. Пожалуй, на этом все. Мне особо больше сказать нечего, поэтому, ребята, придаю вам слово. Стас, ты как хедлайнер сегодняшнего выпуска, расскажи, пожалуйста, немного о себе.
Ну, как я люблю говорить, здорово, бандиты. Меня зовут Стасян, я работаю в компании Plesk. Я думаю, что я уже более 30 лет как уверенный пользователь ПК. 15 лет назад я поставил себе GNU Linux, отдал лучшие годы жизни ему. Я прошел путь от системного администратора до solution архитектора. Считаю себя хардкорным сетевиком, фанатом Kubernetes и линуксоидом до мозга костей. Немножко про Plesk. Это 6% интернета по данным Алёха или Олег, как правильно, не знаю, 12 миллионов доменов на поддержке, более 500 тысяч серверов, там порядка тысячи сотрудников и более 25 лет на рынке. Вот, на это что про себя могу сказать? Наверное, я порядка 30 лет назад плюс-минус познакомился с компьютерными сетями. Первое это было Z-модем, BBS, всякие там, модема 33.6 Baltrade был. Вот, чуть далее это было IPX-сети, там типа квака всякого рода, у офисов.
Тут просто алды здесь.
Ну, типа Z-модем, BBS, прям ностальгия, я прям пустил слезу. Вот, IPX, все в кваку поиграли в первую, вот, модем. Ну, типа, диалаб появился, да, для меня в жизни. V90, вот эти дополнительные тудун-тудун. Вот. Ну и там ближе уже к 2000 годам это Linux, наверное, как это сказать, настоящие TCP и IP вот эти сети, да, как с настоящим интернетом, по мегабайтным более-менее. Вот. Ну, как-то вот, наверное, это хочу сказать.
Ну, крутяк, крутяк. Видеть человека, который с такой историей. Гриша, ты у нас уже в подкасте был, но у тебя немного поменялась ситуация с тех пор. Расскажешь?
Да, я уже сменил компанию. На данный момент работаю инженером компании Nebius. Я так представляться, как Стас, не могу. И вообще, мы вроде со Стасом плюс-минус ровесники. Я чувствую себя, когда он называет вещи, которых я слышал. Думаю, блин, я, наверное, еще молод душой.
Слушай, все просто. У меня компьютер с 7 лет появился. 7 лет. IBM PC XT 386.
Слушай, я не могу вспомнить свой компьютер, который у меня появился в 10 лет. И что в нем было...
Так вы еще, например, в одном возрасте...
Ну, плюс-минус ровесники, да, дошли. Вот это вот.
Да, так что я слушаю Стаса и думаю, блин, я еще молод.
Я уже старый, я уже душой старый.
Гриша, просто сыплешь комплименты.
Да.
Давайте этот немножко пойдем там ближе к современным реалиям. Вот, как это у нас было принято, то, что если ты там 10-20 лет назад кладешь книжку с Эпитаблис под подушку, то ты с утра просыпаешься и знаешь Эпитаблис, да, вот. Я был заинтересован как бы в таких вещах, как source-based routing, там на Ларте был, там и IP-root, второй мне очень понравился, намного лучше, чем первый, да, вот. А потом такой раз, и типа зверь eBPF. Что это такое? Вроде нормально, 7 TCP IP с нового стека достаточно было.
Слушай, а до того, как мы вообще зайдем на eBPF и особенности Cilium, как вообще правильно, Cilium, Cilium?
Черт его знает.
Я Цилиум называю, как бы, ну...
Давай прямо небольшой экскурс в предыдущий выпуск. Что вообще такое CNI, какие они бывают? Тут не знаю, кто возглавит вопрос.
Давай, Гриш, жги.
Что такое CNI? CNI — это стандарт взаимодействия между... Как это правильно сказать? Между кубернетом. Вообще взаимодействие между каким-то программным обеспечением и запуском...
Ну, типа, дословно, контейнер network интерфейс, да? Да,
ну вот, контейнер network интерфейс, да. То есть это интерфейс между двумя сущностями. Одна делает вызов в определенном стандарте с определенными параметрами. Вторая эти вызовы принимает и делает определенные действия. Вот, наверное, самый такой простой объяснение, что такое CNI.
Слушай, мне кажется, сложно все равно. Вот там есть докеровская сетка была классная, да? Вот. Никто не понимал, как она работает. А в Кубе, мне кажется, еще больше непонятно стало.
Да нет. Хотя, кто его... Нет, я, знаешь, в прошлом выпуске я даже... Ко мне пришли несколько людей и сказали, что... А почему все говорили, что Куб — это очень сложно? Сеть очень сложная.
Слушай, да, у меня реально вот такие же ощущения после выпуска, потому что до него я думал, я просто засну сегодня, это будет для меня слишком сложно, непонятно. Но ты потом прям как-то вот с Илюхой по полочкам разложил, что я где-то минут через 15 включился обратно, и прям как бы почти все понятно.
Не, ребят, на давайте уровне, это, я понимаю, если мы говорим про CNI, да, до Цилиума, что у меня было? О, ура, Фланель, у нас есть оверлейные сети. О, ура, там типа канал появился, это и Калика, и Фланель. У нас оверлейные сети есть, там и Калика вместе, да? Вот, там в каком кумспрее, например, там Калика остался. Потом такой, о, здорово, чем типа БГП поиметь, кубброутер, здорово. Это эволюция, я считаю, контейнер интерфейсов, потому что у меня практически все были. Ну, я не знаю, за редким исключением, может быть, что-то там от VivNet я не поймал. Но это, я считаю, что это эволюционно пошло, то что всегда людям что-то не хватало.
И так они придумали Cilium, да.
Да-да-да. Давайте немножко пойдем в сторону eBPF, что это такое, зачем оно вообще появилось. Я считаю, что весь eBPF держится на трех китах. Это сеть, ну, сетевая оптимизация, это обсервабилити, всякого рода трейсинг, и вот security новомодный, это Tetragon, например, от того же самого Cilium. В общем, что нам не хватало? Я когда обнаружил... как это сказать, в новостях, в Цилиум блоге, по-моему, я давно к нему присматривался и думал, что вот, не помню, когда точно вышел, но версия 1.8. И, наконец-то, уже 1.8. Сколько версий же они сделали, молодцы, все уже, все, тестировали, здорово. Там появился, если не ошибаюсь, EPTables, eBPF, XDP, все вот это вот. И на красивая картинка была, значит, Kubernetes в виде крейсера такого, а у него на цепи якорь, это EPTables. Почему я так говорю, я EPTables, EPTables не знаю, как правильно сказать, то что, ну, я один раз дебажил, как бы, сетку в Кубе, там, самый первый раз, я думаю, сейчас я все визуализирую, вот, у меня вот все цепочки, мне все сделают, возьму графис и, извините, мать его, 176 всяких разных цепочек в одну точку, это выглядит, знаете, ну, не очень юзабельно, да, и я считаю, что, ну, типа, Кубпрокси — это, ну, пережиток Куба, да, вот, если от него избавиться можно, ну, хорошо, да, опять же, то же самое... EPTables. Зачем оно надо в Кубе? Как бы, ну, особо непонятно. Вот. Гриш, как твое отношение к EPTables? Что ты про него скажешь?
Ну, как и все, я очень люблю его трэблшутить, обожаю следить за этими цепочками. Вот. Это, конечно, любимое дело, как всегда. Как у всех, я думаю.
Особенно, когда он из 5 разных мест переконфигурируется и флаш.
5 разных мест — это еще хорошо. У меня буквально где-то вот за неделю до прошлого выпуска была борьба с Калика и его эпитеблсами. И там цепочек штук 20 разных перемещаться надо было туда-обратно, как incoming, так и outcoming. Поэтому 5 цепочек — это еще неплохо.
Для меня, честно говоря, было шоком, когда ребята говорят, смотрите, а можно от EPTables отказаться? Я говорю, что? Как? Серьезно? И вот они меня этим подкупили. Опять же, в то время были, ну, как бы, сетевое, мне нужно сетевое обсервабилити. Неймспейсов много, подов много, кто с кем коммуницирует, как бы, непонятно. А ребята говорят, а вот у нас, типа, Хаббл из коробки есть, без накладных ресурсов. Я говорю, what the fuck, это вообще возможно? Не надо никакой сайдкар. Ну, с оверхедами по памяти, например, да, по латенси. И я считаю, что, ну, это действительно прорыв в то время был.
Да, в плане, я с тобой соглашусь. Я больше скажу, что у меня есть история, почему мы перешли на Cilium.
Я думал, ты фанат Калика, нет?
Нет, я не фанат ни Калика, ни Силиума. Я не знаю, почему такое сложилось мнение. Нет, у меня нету.
Сильная нейтралити.
Тут все как бы это тайные фанаты Куброутера просто, да?
Да, Куброутера я люблю, это правда. Вот. Была ситуация, что у нас большое количество эндпоинтов обновлялось. Что такое эндпоинт? Это сущность, которая агрегирует на себя какое-то количество IP и порт, подов. И оно обновлялось, из-за чего у нас начался загрузка на Kubeprocxy. А, у нас была ситуация, когда отвалились две ноды через pod2service. И нам нужно было это замониторить. Я написал сервис, который обновлял endpoint раз в минуту, чтобы проверять, что pod2service работает. И вот такое обновление одного endpoint привело к тому, что Kubeprocxy очень сильно стал потреблять ресурсов, и он затроллился. И я сломал своими проверками кластер на 200 нод. Там где-то порядка было 20 тысяч.
Слушай, ну, ребята из Kubeprocxy тоже старались. Они же перевели все на IPvS Adam, да, но, грубо говоря, ты уже рутишься не на IPTables, а рутишься в ведре.
Но ну, это тоже не сильно спасла от загрузки Kubeprocxy.
То есть первая проблема, почему мы все ушли на Cilium, это перформанс сетевой,
это правильно? Перформанс, да, это загрузка, вот замена Kubeprocxy Replacement, это... То, что действительно просто в разы...
То есть, по факту, пацаны нам предложили Silver Bullet. Давайте выкинем всеми нелюбимые Kubeprocxy, давайте сделаем классно. Меня это сильно подкупило.
Меня, нас тоже,
кстати. Можно я здесь как нуб буду спрашивать, а в каком месте перформанс, в смысле количество пакетов там
по PS? Ну, смотри, ребята показывали своими тестами, что у тебя, если там доходит до 5000, например, эндпоинтов, у тебя latency, но становится там чуть ли не там 250-700 миллисекунд.
Ну, это при IP-tables, да,
такое да, было. Да, да, да.
При IP-VS лучше. Ну, то есть, лучше.
Вот эта вся гонка из user space, в kernel space и в user space, ну, типа, дорого обрабатывать все равно все.
Ну, и еще второе, сам Kubeprocxy, когда идет обновление этих endpoint'ов через Kubapi, он очень много ресурсов начинает сам потреблять. В то время как Cilium более качественно что-то написан, и он менее затратен в этом компоненте.
Ну, то есть, по факту, нам в версии 1.8, давайте мы XDP load balancing сделаем на мифическом, да, eBPF, и откажемся от Kubeprocxy совсем. Здорово, классно. Плюс они предложили еще, давайте Hubble Observability бесплатно сделаем без накладных ресурсов. Ну, выглядит как сказка, да?
Я буду иногда прерывать, а что такое Hubble Observability?
Ну, Hubble — это инструмент, ну, как телескоп. Это инструмент, который позволяет тебе отслеживать сетевые соединения в кубе. Pod-to-pod, service-to-pod. Mm-hmm. То есть ты, грубо говоря, бесплатно. Ну, с точки зрения накладных ресурсов в GUI, в браузере видишь, как у тебя ходит трафик между подами.
Еще там была такая штука, сейчас от нее отказались, но это весь подход Cilium. По-моему, Cilium Trace назывался. С помощью него можно было полностью отследить, в какой цепочке у тебя дропается пакет, ну, из твоих network policy. Они потом обнаружили какой-то баг и сказали, что мы больше не будем продерживать эту историю. Есть Hubble, работайте с ним. А там вот те, кто работали с Иской, знают, ну, я не знаю, это может даже не только с Иской есть, но я просто чаще работал с Иской, с Искаса. Там тоже есть трейс, и ты можешь смотреть, по каким цепочкам у тебя пакет может проходиться. Вот с Cilium Trace там тоже когда-то была такая штука. Она тоже с 1.8 появилась.
Слушай, ну интересно, как бы по поводу обсервабилити, это можно отдельную тему говорить, но я бизнесу продал, смотрите, ребят, вот у вас куча микросервисов, и теперь любой девелопер может подойти и посмотреть, какая между ними связанность, то есть коннективити сервисов. Раньше до этого, ребят, например, те же самые из Авито строили там свои какие-то каталоги сервисов, да, то есть мы получили по факту при помощи eBPF практически бесплатно, да, не нагружая ЦПУ, мы получили всю коннективити сервисов.
А можно чуть-чуть механику грузиться? То есть что происходит? Какой там, не знаю, какая программа eBPF позволяет вам все это вытащить?
Сложно, сложно, очень сложно. Короче, как и я это понимаю, я же не настоящий разработчик, я больше сетевой инженер. То есть у тебя раньше, чтобы какие-то вещи с ядром сделать туда-сюда, да, тебе приходилось там мод-проба модули внедрять. А теперь у тебя есть возможность писать на SDK, там, Go, Rust, там, не знаю, какие еще есть, какие-то программы, которые позволяют безопасно, да, это все скомпилировать, без kernel паники все это сделать. И по факту ты можешь, ну, отлавливать какие-то трейсы, да, например. Вот что касается security, да, я говорю, например, ставишь какого-то Falco, либо Cilium Tetragon, и он позволяет тебе говорить, что ага, вот этот человек экзекнулся в моем контейнере. То есть настолько можно это все делать. Опять же, все трейсы туда-сюда, сетевые, там, send, receive, вот оно тоже показывают уже в своем, ну, типа, микроходе. насколько я это понимаю. Могу ошибаться.
А давай еще буквально там полминуты на то, на определение eBPF. У нас был подкаст на эту тему, там прям глубоко в это копали, но чтобы те, кто его не слушал, сейчас понимали, зачем, как и почему от него Cilium выигрывает.
Ну, давайте с BPF начнем. Berkeley Packet Filter, да, все вот наше вот это вот любимое. А eBPF Extended Berkeley Packet Filter. Вот. И вот эти расширения, как бы, ну, возможно, писание сетевого там ИН-ного кода не компилируя это все в ядро, но с быстрым доступом в ядре, как я понимаю. Криш, можешь меня поправить, наверное?
Да, нет, все нормально, да.
Я специально прям перечитывал про eBPF, потому что тема такая, знаете, скользкая, свежая. А в Рунете практически вообще найти. Спасибо Диме Евдокимову из компании Lantry, которая постоянно на конференциях все вот, как это сказать, рассказывает на русском языке. Но по факту для нас, для админов, там, для девопсов, там, сетевых инженеров, как хотите, платформенных инженеров, как хотите называйте, eBPF — это, ну, black box, который что-то делает и делает типа быстрее, класснее, чем EPWC Digital Space. Хотя накладывает это некоторые ограничения. Вот по поводу ядра я хотел сказать. Например, все классно у нас там. CentOS 7, еще шапка не закрывает гайки, там нету ни вот этих CentOS стримов, еще ядро старое. Там 3.10 точка. Я такой, а сейчас я делаю все observability. И я понимаю, что у меня в ядре для eBPF буфер это 4096. И, ну, что это значит? Я такой открываю Хаббл и хочу, знаете, как вот это, я хочу трафик смотреть, например, да? Я запускаю TCP-дамп, и с этого места у меня начинает писаться трафик. Используя ресурс ЦПУ, что дает Хаббл? Я могу трафик посмотреть, который был уже раньше. Например, и на старом ядре это 4096 событий, там, ну, как бы буфер, как хотите называйте, и все, и на старых ядрах нельзя, только со свежими ядрами уже, там, я про 3.10 говорю, про 4, там, 19, про 5.10, короче, eBPF пушит тебя иметь свежие ядра. Ну, если это на Ubuntu, наверное, не сильно страшно, но, например, у меня случились какие-то проблемы с сетью, я могу отмотать трафик до полчаса назад, например, на современные ядра. Это как будто другой я включил за меня. Эй, Стасян, тебе, наверное, в этом месте понадобится TCP-дамп, я тебя давай включу. И как бы вот это преимущество большое. Но как бы цена — это свежесть ядра, конечно.
Ну, не только свежесть ядра. Это цена еще, где-то тебе эти данные надо хранить. И в таком большом количестве.
Да, но мне хотя бы памяти хватит на полчаса. Ну.
Куда он полчаса? И как, куда и что он записывает? Все трейсы?
Да-да-да-да, это как будто ты включил NetFlow, и он тебя визуализируется в браузере, и ты прям кайфуешь в этом месте.
Обалдеть.
Ну, типа, не шутки, это они купили, говорят, давайте выпилим эпитаблиси, давайте вам сделаем observability. Практически бесплатно. Ну, то есть оно как бы пишет из коробки.
Одно из, и плюс то, что пакеты, вот этот flow start при больших эпитаблсах, да, они тоже убираются, это тоже одно из преимуществ Cilium, когда они вышли. Ну, еще надо учитывать, что есть большое количество кода, в ядре, которое развивает eBPF. Они участвуют, эта компания Cilium, их сотрудники участвуют. И есть там этот, забыл, как комитет называть, там 8 человек, Брэндон Грег, там человек, который забыл, Алексей из Фейсбука, который, собственно, и организовал
eBPF.
Да.
Я, кстати, его пытался позвать на наш первый подкаст про BPF, но он вежливо отказался.
И там есть два человека из Cilium. То есть они входят в этот комитет, который принимает решения и коммиты по eBPF. То есть Cilium, он большой двигатель вот этого
направления. Изовалент, надо говорить.
Изовалент.
Которая, между прочим, не работает там со small-medium бизнесом, да, они прям enterprise игроки, как мне кажется.
Да, и они, в общем, большие продвигатели в ядре Linux. То есть большие фичи, которые вносят, это вот их ребята, которые создают Cilium и другие проекты.
То Давайте есть, я немножко резюмирую, наверное, что нам дало eBPF. Это observability в 100%. Ну, я считаю, тебе не надо запускать TCP-дамп, у тебя все типа нативно и само работает, не нагружая это все, да? Мы отказались от user space, firewall и eptables, там дальше подробности дадим. И третье, вот что мне кажется, что тренды набирает, это вот runtime security. Я, грубо говоря, слежу за всеми сисколами во всех контейнерах, какие-то репорты получаю. Например, злоумышленник запустил curl у меня, сделал exec в контейнер и curl. И на основе каких-то политик я, например, в Cilium могу изолировать эту ноду. Вообще,
да,
в принципе,
но ты сказал буквально недавно, что ты там боролся за сохранение СПО, да, а вот это все тут отслеживание сисколов, тот же самый тетрагон, это все же
не ресурсы. Бесплатно. Я говорю, поэтому говорю, практически бесплатно. Нет, слушай, ну если ты запустишь на каждой ноде DCP дамп, у тебя намного будет больше цепу сжаться, чем это.
Ну, прям... в этом плане, наверное, да.
Ну и давайте этот, пойдем к первым шагам. Вот мы Cilium поставили, все, да?
Стас, можно...
Конечно, ты тут босс.
Я протранслирую вопрос, который протранслировал Леха в чатик. Тут просят дать пояснение. IP Tables — это же нет-фильтр, который работает в ядре. Почему user space? Не очень понятно. И BPF просто позволяет скипнуть даже нет-фильтр, где неправда.
Слушай, но мне кажется, что те правила, которые ты пишешь, могу ошибаться, прям я не настоящий сварщик, еще подписываться не буду.
Не, все правильно, вопрос все правильно, все сказано. Оно не user space не доходит, оно на нижнем уровне. Просто ты код свой через виртуальную машину LLM туда загружаешь, и он, не компилируя в ядро, выполняет его на уровне ядра.
Так называем JIT-компилятор, правильно, я понимаю, да?
А, это не в VPP, он уже в юзерспейсе обрабатывается. То есть вопрос, который задал, совершенно верно говорится.
Спасибо.
В целом-то это уже поднимался вопрос про ABPF в прошлых программах, и там все это рассказывалось в подкастах.
Ну вот поставили мы Cilium, давайте вот первые шаги посмотрим. Да? Вот. Что мы поимели, почему я, в принципе, топил за Cilium, помимо observability, да? Мы в Kubernetes, нам нужны гибкие сетевые политики. Например, первый запрос от бизнеса, с которым я столкнулся, мы запускаем чужеродную нагрузку у себя на нодах. Ну, вот так, не буду вдаваться в подробности. Ну, вот, ты, грубо говоря, ты приходишь ко мне со своим там докер-файлом, хочешь запустить что-то, сделать, да, а я не хочу, чтобы ты ко мне в API-сервер пошел. И меня подкупила гибкая модель работы с эндпоинтами, нонспейсами. То есть по факту мы абстрагируемся от IP-адресов, от так называемых цидров, и имеем новые понятия типа сущностей. Например, удаленная нода для Cilium агента, там, endpoint, Kube API сервер, например, да, и, ну, и, соответственно, endpoint — это все те кубовские endpoint, которые ты можешь обратиться, ну, по ихним лейблам, да, и если раньше мы использовали, там, IP-таблиц, закрывали правила при помощи, там, IP-адресов, там, исходящих, там, соединений, да, там, related established, я пускаю только new и related established, ну, кто с фаерволами работал, понимает, да, а тут я такой говорю, а вот этому поду можно сходить в соседний под namespace, и вот этим подом можно в API-сервер, а вот этим нельзя. И меня это очень сильно подкупило в правильный network policy. То есть эти ребята обогнали из изоваленты с целью, обогнали, я считаю, время свое, что дефолтовые кубовские policy не могли обеспечить такой гибкости. Гриш, что скажешь?
Мы когда выбирали Cilium, помимо того, что ты говоришь...
Ты же не любишь Cilium, как вы его выбрали?
И как, в смысле, я не люблю Cilium, но...
Ты же должен был злым полицейским, Cilium говно говори.
Ну, мы выбрали две. Это был Host Network, его тогда известных, популярных сценариях не было. И второе, это вот подстава, которая подстава была, это DNS Policy. Их тоже не было в сценарии.
Ты про L7 говоришь сейчас, да?
Ну, это, условно говоря, да, про L7. То есть, в моем понимании, когда говорим с L7, это некий прокси, почему-то я так. Ну да, про L7, когда мы можем указывать, не обязательно, кстати, на уровне 7, я говорю о том, что мы можем... Обычно как, если ты network policy прописываешь, ты прописываешь именно в рамках куба, да, ты описываешь IP-порт, либо лейбл, там какой-то под. Но если тебе нужно с внешними ресурсами взаимодействовать, то ты указываешь внешний IP и порт. А сейчас IP-шник может в любой момент поменяться, и, соответственно, тебе за этим сложно следить.
Слушай, ну а как это решалось в классическом Linux, там, например, с Apitablis'ом, да? У тебя есть, наверное, какие-то API-сеты, которые пополняют там DNS-маск, на эти API-сеты настраиваются какие-то правила, ну, типа, как это сказать?
Ну, а как ты Cloudflare сейчас, например, проставишь API-сеты, там, маски, тебе пол интернета надо будет давать доступ. А в сильном оно
нет, есть? Я, в принципе, что в любой ситуации, даже до времена там Cilium, Kubernetes, whitelist, там, blacklist DNS-адресов, но он требовал каких-то компонентов, ресурсов, да?
У меня, если мир до Куба, да, там стоять будет какой-нибудь Next Generation Firewall, который все это умеет, даже не обязательно Next Generation Firewall, тут же та же
АСА уже... Циска АСА, ты уже говорил, да, про это.
Та же АСА, она уже давно умеет в DNS.
Слушай, ну, первое, чем я столкнулся с DNS, когда я работал с Cilium, я такой, о, хорошо, Cilium, да, а у нас же есть у всех Non-Local DNS, мы же хотим кэшировать DNS, мы же не хотим, чтобы там один или два инстанса дефолтовых Core DNS, а дали нам NX-домен какой-то случайно, да, временно. Поэтому первое, что я совсем сильно столкнулся, я такой, давайте Local Redirect Policy сделаем. Это когда у тебя по destination endpoint kubeDNS меняется раутинг. То есть, если раньше у нас Local DNS поднимался на 169.254.169 там какому-то IP-шке, да, и вот там у нас все это через хост-роутинг это все заруливалось, и такой оп, оно не работает в Cilium. Я такой только бизнесу Cilium продал, такой, ребята, у нас DNS кэш не работает, что делать? Я такой смотрю, а там бета. И было прикол, что это вот один из первых, наверное, какой-то в лицо удар, там, рука-лицо, фейспалм и прочее. Он говорит, ну, я буду этот падать, как бы, все. У меня нету эндпоинтов, у меня агенты перезагружаются. Но когда оно заработало, там, причем даже прикол был, что этот, я в экзампл смотрю, а экзампл нерабочий. Ну, нам, ну, просто как бы неправильно destination. Пришлось скуривать этот Node Local DNS, Core DNS и Cilium Local Redirect Policy. То есть бета-версии, когда они буквально там поправили в какой-то версии, не помню, в 10-й, там, в 11-й, 12-й, ну, не суть важно. Оно заработало и работает как часики. То есть это первый момент, когда мне пришлось не использовать Legacy Host Routing, теперь это так называется, а уже через eBPF пытаться переназначить трафик на 53-й порт уже на localhost. Вот такой вот момент был, как бы особенный, но вот первое, с чем столкнулся с целями.
А, давай, раз ты затронул тему трэблшутинга, вот поднимем эту тему. Как трэблшутинг? Ты что-то хотел сказать, Марат? Может, я перебил тебя?
Да, мы не перескочили никуда.
Но давайте про отладку попозже поговорим. У нас сейчас третий шаг, да, как бы по поводу того, что как мы первые шаги делали, да, то есть рассказали про eBPF, рассказали, почему мы переключились, вот, особенности маршрутизации и балансировки, наверное, вот в это пойдем сейчас, да?
Моя любимая тема.
Ну, типа, все любят сети, все любят маршрутизацию, там, как бы, вот это все, там дальше будем и про load-balancing рассказывать. Значит, чем меня подкупил Cilium в этом месте, то, что первое, что я видел, это Auto Direct Node Routes. Формат такой, что он в документации нам говорит, что он автоматически enabled L2 роутинг между нодами. То есть, вот, я оказался в Амазоне. Amazon ENI стоит $1. У меня в самой, там, типа, дев-инсталляции 300 подов, без учета ворклоудов. Amazon говорит, дай мне по баксу за каждый подик. Я такой, нет. И в связи с этим, ну, они же не дают прям маршрутизацию делать у себя, это же у нас Amazon, как бы, я такой, ну, давайте туннельчиком покроем. И из коробки, это то же самое, как фанель, Cilium дал мне VXLAN туннель, который позволил делать инкапсуляцию, и, ну, у меня, грубо говоря, получалось L3 сети внутри амазоновских сетей, и, ну, и там и нормальный L3 роутинг получился. Да?
А кроме Cilium, кто-то VXLAN еще умеет?
Почти все. Начнем с того, что Флан тут наш любимый всех, да, он тоже...
Почему любимый?
В этом плане, почему Cilium дает какой-то выигрыш? Типа, можно же было любое другое CNI поднять.
Слушай, у меня задача была развернуть инсталляцию со своим контролплейном на Bare Metal и в облаке. Ну, типа, для нашего продукта ты, например, хочешь in-house инсталляцию. я тебе конфигурацию NICE сделаю на bare metal с директ роутингом. А Amazon не делает директ роутинг. Но буквально там одной галочкой, вот, я проставляю так, что, ну, как, ну, в смысле галочкой, в конфиге true false, да, вот. Но оно как бы работает. Я потом расскажу про баги этого всего, как оно не работало на самом деле, вот. Но оно типа L2 дает, да. А второе преимущество такое, а давайте мы не будем натиться на IP-таблисе. И тут приходит eBPF маскарадинг. Вау. Все то же самое, только без IP-таблиса. То есть не вот SourceNAT, да, роутинг, не маскарад. Ну, то есть мы в обход цепочки IP-таблиса идем, как, по какой-то магии, да. Вот оно как будто само из подов, ну, в ядро поступает. Следующее, это есть такая фича интересная, называется Enable Host Legacy Routing. То есть они по умолчанию пытались включить хост eBPF роут. Не всегда это работало, не во всех связках, поэтому много багов. То есть ребята предлагали избежать роутинга на уровне ядра, ну, из USPS ядро, тут не знаю, как меня Гриша поправит, но типа eBPF роутинг, оно быстрее работает вот в уровне этой микропрограммы, и там типа оно уже само при помощи CNR направляет. Вот. Не знаю, как сказать. Гриша, помоги.
Ты глубоко копаешь, тут можно чуть-чуть пропустить, я думаю. Ну, просто рассказывали, просто я не хочу повторяться, то, что было чуть ранее.
Окей, окей, ладно, принято. Короче, и Cilium позволяет делать endpoint роуты. То есть point-to-point, вместо того, чтобы проходить через Cilium Host интерфейс, который бриджованный, собственно, к основному интерфейсу, вот, тоже преимущество. По мне так классно, что этот же CNI позволяет использовать native роутинг, но есть как бы существенные ограничения. Например, если у тебя VXLAN туннель, то ну, ты не можешь как бы воспользоваться роутингом из той же сети, где есть хостовый, да. Как бы вот потом чуть дальше скажу, что в Амазоне, ну, у меня почему ограничения? Потому что я в Амазоне свою сетку гоняю, да, в кубе. А по баксу я не хочу отдавать. Буквально чуть... Зайду чуть вперед, то что в 1.13 редакции ребят сказали, мы теперь сделали там AWS ENI дешевле. То есть мы теперь не 32-ю сетку отдаем peer IP, например, а 21-ю, и вы платите гораздо дешевле. Как бы, ну, мне кажется, ребятам слушать телеком подкаста достаточно понятно будет, почему, чем нативный роутинг лучше, чем энкапсуляция в XLAN.
Слушай, у меня немного отвлеченный вопрос. Amazon типа предоставляет возможность выбирать CNI или приносить какой-то свой, или как вообще это у них?
Слушай, ну, выбирать CNI, как бы, это возможность и куба, да, вот. Я просто катаю этот... Я беру ECTушку Amazon и катаю там Kubernetes like a bare metal.
На твой вопрос, Марат, да, можно принести свой CNI в свой куб. И сейчас уже стало не только в Амазоне, раньше это вот одна из фишек была EKS.
Ну, то есть важно, кто у тебя IPAM-ом занимается, да, IP-адрес-менеджмент. Либо ты сам занимаешься внутри, там, у тебя своя сеть с туннелями, да, либо ты в нормальных условиях, там, будь то какое-нибудь облако типа Хедстера, Барри Метал, да, вот, никто не фильтрует тебе, как бы, вот это, так называется, марсианцев, да. Вот, с Amazon тут строго, как бы, никто тебе не даст свои сетки внутри гонять, вот, но...
Но сейчас уже стало появляться IPAM амазоновский, в рамках которого Cilium...
По 1.13 наконец-то сделали, пацаны, вот что вы хотели дешево. Но просто по одному баксу за пот отдавать, ну, это сильно дорого. Как бы мои жидовские корни говорят, что, типа, нет, не надо, пацаны, вы не правы, не надо так делать.
Ну, а типа, это как, типа, за месяц или за день?
Ну, я подробности не давался, мне просто жалко. Вот, и хорошее преимущество, собственно, это load balancing, да, что мы поимели. External data path, так называемый, что у нас роутинг пошел не через IPVS, как в отличие от IPTables, это тот же самый Qproxy сделал, а через XDP. Для меня, на самом деле, практически черный лес это. Оно как-то там в eBPF работает. Но что, я кайфую от того, что оно быстро работает. Да, как бы особо голову не греет. Вот. И из плюшек это придумали там алгоритм load balancing типа Maglev. Спорная тема, оно работало плохо, есть косяки. Но, грубо говоря, у тебя хешируются... бэкэнды у load balancer. Например, если стандартном сервайсе ты идешь раунд-робином, ну и никак иначе, то Maglev понимает, что ага, вот в тот backend endpoint я не попал, а давайте никто туда ходить не будет. И мы, типа, предиктив заранее знаем, чтобы, ну, трафик не попадал. Вот, туда же мы поимели у лоуд-балансера гарпины. Если мы, например, в XLAN ходили только по SNAT-у, вот, то с директ-роутингом мы можем поиметь директ-сервер-ретурн, ну, и гибридный режим. Про гибридный ничего не скажу, но прикольно, когда у тебя в кубе над гарпин работает.
Слушай, я опять здесь новичок, который лучше спросит сейчас, чем до конца подкаста будет тупить. А что такое директ-роутинг? Ты уже говорил, но я
пропустил. Да, я коротко скажу. Понял. Это плоская L2 сеть нужна, и в рамках директ-роутинг это означает, что проставляет сильным роуты статические на те... Короче, у каждого ноды есть своя подсетка подов. Да, там слэш 24, и сильно знает, где она, и проставляет на каждой ноде статик-маршруты до этих нод, где качественно и сколько выступает каждая нода. И требование, чтобы директ-роутинг работал, нужна L2-связанность между нодами.
L2-связанность между подами, а внутри подов какая-то своя адресация.
L2-связанность между нодами, где находятся поды. И в рамках вот этой L2-связанности проставляется маршрутизация. Но можно и L3, но для этого тебе нужно какой-нибудь демон роутера, который заносит эти маршруты.
Во-во, про это, про BGP мы чуть позже поговорим. Да, кстати, классная штука, если у тебя есть native роутинг, называют direct роутинг, ты можешь сделать endpoint роуты, то есть у тебя поды будут видеть source адреса друг друга, да? Если у тебя этого нет, то у тебя с ноды на другую ноду натится. Поэтому особенности, например, написания netrack policy для некоторых вещей, то, что у тебя, ну, с remote ноды, например, у тебя, ты запрашиваешь какой-то extension API сервера, который идет какой-то веб хук, и для веб-хука уже ремонт-нода нужна, если он не находится с одним и тем же, например, API-сервером, да? То есть, ну, чем прямее связь, тем, как бы, ну, лучше. Нет нескольких хопов, например. То есть, endpoint-роуты, например, в EBP позволяют сделать маршрутизацию, минуя интерфейс Cilium Host, ну, и минуя NAT, соответственно. Коли мы заговорили про роутинг, да, я считаю, что в что и сделано в Цилиуме хорошо и всегда работало, это BGP. То есть поначалу ребята предлагали, говорит, ну, а давайте мы на нашем любимом куб-роутеру дадим возможность, типа, маршрутизации. Пускай куб-роутер там делает, вот, нам маршрут, а мы-то просто пользоваться будем. Вот, следующее это, ну, давайте мини-куб-роут Бёрд возьмем то же самое, пожалуйста. Пускай кто-нибудь помимо нас занимает сеткой, мы просто типа ценай, как бы, и с маршрутами ничего ли общего не имеем. Далее такое, говорит, ну а как ребята на Bare Metal работают? О, Metal LB. О, здорово. И для меня было неожиданностью, что ребята с Цилиум такое, говорит, а у нас Metal LB теперь работают из коробки. Я говорю, в смысле, мне не надо отдельного демона запускать, что ли? Оказывается, да. То есть часть Цилиум под себя, под крыло взяла часть Metal LB, и оно, да, действительно работало и как на L2, так и на L3. И вот буквально в 1.13 они выпустили BGP Control Plane. И у нас мы даже можем... Самая большая проблема какая была? То, что, ну, ладно, внутри все маршрутизируется, работает, а кто будет API-сервера маршрутизировать? Там Кубспрей предлагали Hot Proxy. Не знаю, Гриша, наверное, отдельная тема для разговора, да, как мы делаем High Availability Control Plane. Но по факту, мне кажется, сейчас Цилиум, но они типа готовы уже к этому работать.
Они сейчас в 13-й версии, да, что ты говоришь, что...
Да. Я не успел попробовать, но они по-честному, давайте возьмем GBGP и по коробку, себе под коробку принесем.
У меня, конечно, история с этим есть. Я еще... В каком-то 2020 году, когда делали через BGP, сами делали load balancing контрплейна, я такой был горд, что я придумал такую классную фичу, надо пойти рассказать всем. Я начинаю, вот мы ее реализовали, и натыкаясь на статью полугодовой давности от китайца, который расписал точно мою схему.
И тоже вариантов-то на самом деле немного, потому что только BGP for the win, я вот так считаю.
Да, и вот ту же самую реализацию сейчас сделала Cilium. Классная вещь, очень удобно.
Ну, типа, дожили. Вот я в 1.8 версии ожидал. Это уже версия 1.13. Уже сколько лет прошло? Сколько мы, вот, извините за выражение, говна похавали с этим? Мы вот нормально сразу не могли делать?
А это мог быть ты, Гриша.
Так, мы подходим к пятому пункту. Короче, проблема фаервола, да? Как бы вот мы все убегали от Эпитаблиса. А как же нам фаерволить? И так как, ну, мои бизнесовые требования, например, разворачиваться были в облаке в каком-то, и он примайс, но я не хочу крутить условные security группы в AWS, в Azure, в GCP и еще Эпитаблис, который, ну, не очень, как бы, люблю, сложно, просто сложно. Как бы, кто поел, тот понимает, да. И тут ребята из
Целиума говорят... ЕБФ тебе нравится, да, трэблшутить?
Я не погоди, могу по нему колоть. Про трэблшутинг мы пойдем, я прям, я поплачу слезой своей, прям кровавой. Про трэблшутинг отдельный разговор, там, как бы, это. Целиум предоставили меня, давайте мы хостовым фаерволом начнем управлять. Я такой, а что? Я могу через Кубер, через YAML писать правила, 22-й порт, кому в ДМЗ можно, кому нельзя. И оно будет работать как в облаке, так и нет. Для меня это была максимальная киллер-фича, но я дальше скажу, как бы, сколько я поел всего с этим. Но мне кажется, удобно. Ты из Куба управляешь хостовым фаерволом. Почему бы и нет? Ваше мнение, ребят.
Ну, я говорил, что это одна из фич, почему мы на него переходили, потому что он первый, кто это реализовал. Ну, может, не первый, но такой...
Слушай, они единственные или нет?
Нет, они Calico уже умеют так же. Так что не единственные. Но они уже гораздо позже стали уметь. Но да.
Ну, понятно, догоняют. Ну, плавно переходим к этот, как сказать, к отладке. Самая, наверное, больная тема, ну, клебагов, да? Вот. Дали нам черный ящик. Назвали его EBPF. Как оно работает, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что такое, мы не знаем, что это такое. Вот. Первое, с чем я столкнулся, я накрутил политик, они не работают. Ура! В одной из версий, не помню какой уже, говорит, давайте сделаем аудит полисей. Грубо говоря, весь трафик, который проходит через полиси, ну, мы сразу, взрослые мальчики, решили фильтровать исходящие, входящие, ну, по моду, не только входящие. Вот. Аудит полисей что нам позволяет делать? То, что это никогда ты с неправильными полисями поднимаешь куб, у тебя все разваливается, нет доступа к контрол-плейну, между подами нет. У тебя просто в Хаббл говорит такой, ну, вот эти полиси будут дропнуты. Отладка полисей в Хабле спустя несколько релизов стала, ну, более-менее нормальной. Можно через Хабл отлаживать. Вот. До этого запускался Цилиум монитор и говорил, что вот у меня вот есть... Ну, примерно то же самое, как выглядит там в TCP-дампе, откуда куда там какие-то параметры. Вот. Но все равно для человека, который вновь переходящий, но оно не читаемо страшно. Там был еще Cilium Trace,
до того, как Хаббл стал более-менее стабилен.
Policy Trace вот этого,
да? Да, да, там он как
это, раз-таки отслеживал. Это отдельный прямо разговор. Это когда тебе говорит, вот я хочу такую-то полисю, в такую-то полисю. И там типа 10, 12, 14 пунктов, которые говорят, вот это так проходит. Тут, ну, со стороны как бы сетевого инженера, который видел Linux Stack там на протяжении 10 лет, это дичь.
Да нет, там же не совсем так. Там проходилось точно так же, как если в Cisco ISI трейсер работал. Там точно так же, по каким полисам.
Ну, не знаю, может быть, я баги ловил, что там был оверхед на полисе, который, ну, не совсем логично. Может быть, баги были или в первых. Я видел оверхед прохождения на цепочек. По моему мнению, пакет должен идти слева направо, да, а он еще там вперед-назад ходит, грубо говоря.
Быть, я уже не помню.
Слушай, ну, я вспоминаю, как страшный сон, если честно. Вот. Я такой включаю дебаг, а он не показывает, что мне надо. А оказывается, вот, я, по-моему, этот чуть ли не на хабре прочитал у ребят из Фланта, вот, если ты включишь дебаг Verbose Datapass, то ты увидишь, как у тебя в датапассе пакет идет. Почему это не включить по умолчанию, я не понимаю. То есть, как бы, чем ты можешь снаружи воспользоваться, да? У тебя TCP-дамп какой-то, вот у тебя, ты понимаешь, что у тебя пакет, например, не натится, да? Там видно, что интерфейсов там, но не те IP-шки, да, летят. Вот, датапасс, дебагинг позволяет показать, как оно более-менее по external датапассу идет. Ну, то есть, у меня не особо много... как бы в этом опыта, потому что все мои проблемы, они решались через GitHub issue в дальнейшем, как бы. Я четко понимал, что у меня снаружи что-то не работает. В коробочке взглянул, говорит, ну да, ребят, вот у вас тут не работает. Да, у нас не работает, мы типа закрыли. Вот. Что мне сильно помогало, это когда еще policy аудит, по-моему, не такой классный был, либо как бы баговал. Я включал сайдкаром целью монитор, и уже собирал там, ну, сторонние, как бы, типа, локи, да, хранилища уже, ну, типа, грубо говоря, TCP-дам. Но по факту целью монитора очень похож на TCP-дам.
Я вижу по глазам Марата, что он хочет сказать. Говори.
Не-не, мне на самом деле нечего сказать. Я тут немножко потерялся в отладке.
Для меня слишком слушай, далеко. Ты представляешь, что вот этот черный ящик, ты перед ним. И у тебя вроде стандартные инструменты отладки для Linux остались, но они только вход и выход, да? Что внутри происходит, ты абсолютно не понимаешь.
А изначально было действительно больно, сейчас стало легче, но для этого нужно есть сам Cilium, даже Isovalent сам создает инструменты. Например, он создал такой PWRU, это Packet VIU, но он работает...
Супер.
Да, вот. Но он есть нюанс, он работает только на новых ядрах, там с 5.1 начиная. Это вот штука, которая позволяет отследить вплоть до вызова, в какой момент, где пакет проходит. Но это так.
Ну, то есть, поначально это самая большая была боль, потому что у тебя не работает как надо.
Ну, нет, у тебя не было инструментов. А сейчас появился XDCAP и этот PWRU. Ну, они, опять же, все на новых ядрах работают. XDCAP — это та штука, которую ты можешь TCP-дамп.
Слушай, на самом деле мне сейчас достаточно функционала Хаббла, который говорит «deny policy» или «deny». То есть раньше все проблемы были из-за полисей. Я включил, у меня не работает. Ага. Я включил хостовый фаервол, и на хостовом фаерволе, проходя через SNAT, у меня пакет там застрял. Вот ну, это была боль.
Только через полисей. Там и не работал PM2 в свое время, не работал этот... ICMP неправильно работали.
Ой, все, у меня 14 тикетов есть, где вот это все было, да?
Ну, то есть не только баги есть, их хватает, и не только связано не с Network Policy.
Ну, вот по факту, да, с 8-й версии до, там, условно, 12-13, они настолько застабилизировали, что мне достаточно разработчика, который не понимает, почему у него между деплойментом, да, и там stateful set'ом какой-то DB не хватает коннекта, я отправляю Hubble в UI. Он видит это в дропы, очень хорошо прошли они этот путь, и с Entity там как бы стало более юзер-френдли это понимание. Но,
а можешь рассказать еще раз, я не помню, мы говорили, что такое Entity? Ты рассказывал?
Я немножко про сущности сказал, да, нет? Можешь вот. Меня дополнить.
Ну нет, лучше можешь объяснить, что такое Entity? Вот Марат скромненько говорит нет.
Да, я прослушал, возможно.
Ну, допустим, Entity это цидер, да, как это определенная там подсеть. Entity — это remote нода, да? Entity — это endpoint. Entity — это kube-сервер. По-моему, я что-то больше не припомню. Но мы управляем теперь сущностями. То есть я разрешаю трафик всем API-серверам. И либо я разрешаю трафик всем членам кластера. Я в дальнейшем немножко этот... расскажу более подробно про поводу того, как я фильтровал на хостовом трафике TCD, оперирую сущностями. То есть мне удобно управлять application A может коннектиться к application B. У нас же среды динамические, у нас везде же это как называемое DHCP, там, или как в Кубе это правильно называют, что у тебя ну, поды имеют динамический IP. Но сущность у него формируется по endpoint'ам.
И все зависит от Sinai. Да, тот же Calico, я могу привязать IP, он будет ездить по... Можно говорить, а вот в Calico, вот, а в Calico можно привязать... Но,
мне кажется, удобнее, ездить. Что вот мой сервис-аккаунт или мой application с таким-то лейблом имеет доступ к такому-то лейблу. То есть тут появилось более человечение, наверное, сущности.
Слушайте, а если немного вернуться к отладке, то вот тому, кто, допустим, не слишком погружен пока ни в какой CNI, что, какой CNI сложнее будет трэблшутить? Calico или Cilium с BPF или вообще вот с этой точки зрения?
Марат, варю, ты сколько ты знаешь eBPF, например, да, и сколько ты знаешь EpiTables, EpiRoute?
Ну, чуть-чуть побольше EpiTables, чуть-чуть. И то, и другое не знаю.
скажем так, чем больше инструментов у тебя есть для отладки, тем проще, естественно. Да. Ну, логично, мне кажется. То есть та система, которая, ну, мое мнение и опыт, что вот все ругают IP-tables, да, мы все ругаем его, вот эти цепочки, но ты хотя бы можешь отследить. А, с другой стороны, если баг будет какой-то в пакете IP-tables, да, ну, ты также пойдешь к разработчикам точно так же, как и с силами, да, и сделаешь пиар, ну, если ты не разработчик. Эти разработчик может пойти сделать пиар. Все время у тебя предоставляется, вот говорится, Хаббл, это вот эта штука, которая ну, снимает много боли. Но также по большей степени ты находишь, если есть какой-нибудь инструмент, опять же, тот же самый PRO, ты можешь дать какую-то дебаг-информацию разработчикам, где у тебя проблемы. Траблшутить стало сейчас... Траблшутить сильными стало легче, чем было 2 года назад. Вот 2 года назад это было очень больно. Сейчас стало легче, было стало инструментов, но опять же при условии, что у тебя есть новые ядра Linux в твоей системе.
Угу. Ну, типа при этом IP-tables гораздо больше инструментов для этого предоставляет.
Он более привычный, много людей
понимает. Более прозрачный, мне кажется, прозрачный, да, более привычный.
Более прозрачный, но... вот так скажем.
Ну, это, мне кажется, расплата за то, что у тебя все быстро, классно, но блэкбоксом идет, да.
Ну, опять же, еще вот по поводу траблшутинга, если ты в том же хабле можешь посмотреть, и у тебя красивенькие графики будут, где куда идет, то, ну, и по каким полисам он проходит, то в IP-tables тебе надо бегать по цепочкам и смотреть, и что быстрее ты потратишь, как, на что ты больше
потратишь. Слушай, на хаббл лучше, чем IP-tables в этом визуализации.
Я говорю, что тут нет однозначного ответа, что лучше, что легче. Как бы там и там есть свои нюансы, и плюсы, и минусы. И вот
надо типа просто... отладка всегда сложна.
Ну да.
Так а вот то, что eBPF дает возможность тебе буквально все трейсы снимать, это не дает тебе, может быть, не знаю, больше прозрачности?
Нет, если у тебя есть инструмент, который тебе показывает это трейсы, да? Я вот спрашивал разработчиков eBPF Solution из Landry, как вы дебажите? Мы дебажим принтами. Ну, типа, когда они разрабатывают, да? А то, что если у тебя, ты положил к себе в платформу инструменты, которые тебе позволяют в хорошем виде оформлять вот те же самые там трейсы, вызовы, то, ну, все равно нужны инструменты. Типа, eBPF не Silver Bullet. Оно решает, как бы, проблему, да? Ну, и создает тебе новую, как обычно.
Так, ну, пока мы Silium нахваливали. Больше нахваливали, чем ругали.
Ну, у нас вот седьмая часть, да, и там из 10. И я считаю, что словленные баги, ну, это максимальное количество с аппликейшеном, что я на своей жизни ловил.
Ну, я тоже могу сказать от себя коротко, да, мы хвалим-хвалим, потому что действительно много клевых вещей они придумали.
Новых и клевых,
я бы сказал. Но при этом продукт, вот сейчас я, конечно, схлавлю с хейтом много, по моему мнению, Silium не туда идет немножко в развитии. Но он стал стабильнее. Он развивает, проект развивает, продвигает eBPF, кучу новых фич. Проектов стала та же самая карета, Karut, который позволяет мониторить network connectivity. Вот. Например, для меня всю жизнь была боль мониторить поднетворк в кубе, потому что при инициализации поднетворка у тебя инициализируется поднетворк с настройками компилированного ядра, и обычно ты не можешь собрать эти метрики с хоста. Тебе нужно каким-то образом собирать поднетворк отдельно, то есть ставить сайдкар какой-то, там, который собирает эти метрики. И вот сейчас та же самая карета Karut, они позволяют смотреть хотя бы за количеством трафика отдельно, выходящего из этого поднетворка, а не просто из интерфейса.
Ставить сайдкар, в смысле, ты сам пишешь какой-то агентик, который собирает, или например, они уже есть?
Нет, нот-экспортер, ты просто вставляешь его в под сайдкаром, и который мониторит твой поднетворк. Ну, то есть в namespace твоего пода вставляешь его и мониторишь поднетворк отдельно. Ну, например, потому что если тебе нужно подтюнить буферы, там TCP-буферы, там TCP-буферы, Mass Connection забыл, еще вылетело из головы прямо сейчас. Mass Con, оп, короче, ничего не буду приезжать. Короче, потюнить сетевые какие-то вещи, тебе нужно это отдельно в Namespace это делать. Ты не можешь надеяться, что ты потюнил его на хост-нетворке, создаешь хост-нетворк, и оно оттуда унаследуется. Нет, оно унаследуется с компилированного ядра, и тебе в этом Network Namespace надо отдельно мониторить это все, отдельно настраивать. Раньше это ты вставлял, ну вот как я говорил, да, там ноты с портером вставляешь и мониторишь отдельно. Сейчас вот благодаря тому же Karoot это можно легче отслеживать.
Слушай, ну если я правильно тебя понял, тут вопрос идет о том же самом. Там. Кто сталкивался, наверняка бывалые сетевики сталкивались, это переполнение контрека. Connection Track Table, да, если у тебя маленький, а соединений много. И мне кажется, что вот это как раз часть ушла на откуп eBPF. То есть тебе не обязательно все в контракт держать, да, ты уже можешь как-то вот в своей там программе eBPF что-то делать. Опять же, так называемый популярный open tracing, да, и те же самые средства, например, что год назад пытался делать, там полгода назад, чуть более-менее недавно ребята сказали, что вот у нас есть Hubble, и смотрите, вот ваш application, столько-то у вас TLS handshake, столько-то у вас DNS там response, такие-то приложения заняли столько-то времени, например, да, вот это observability тут вообще полной горой идет. То есть представляете, что у меня, например, от Ingress до application и от application, например, до DB все там TLS-коннекты из коробки считываются и показываются. То есть мне не надо... Я говорю, смотрите, ребят, у вас вот проблема вот тут, да, в инфраструктуре, например. То есть даже не вкапывая разработчика, не заставляя его от рейса писать на каждую функцию, мы какую-то информацию о сети уже можем собрать. Например, у нас DNS тайм-аут 5 секунд. Оп, и приложение на каких-то нодах стало отвечать медленнее. То есть за счет этого observability мы можем более хорошо трэблшутить.
Так, ну все, я хочу Силиум куда деньги нести.
Вызывалент.
Вызывалент.
Ну, давай, короче, я похвалил, да, и давай про это-то, про отловленные баги. Я прям специально собирал, я прям старался максимально. Короче, я посчитал.
Давай.
Я споткнулся об 14 разных камней, углов. Прям было больно в каждый раз. Я думаю, такое, ну, Цилиум, версия 1.8. Ну, было 1.0 же, все классно. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ну, 1.8. Все пацаны словили, и не тут-то было, как бы. Я на стейджинг раскатил, пошел в отпуск, пришел из отпуска, такой, коллеги мне сказали спасибо. Все было нормально. Зачем ты принес свой Цилиум сюда, поганый? Чем тебе, вот, типа, условный калика? Я говорю, ну, вот же обсервабилити. Да кому нужен ваш обсервабилити, если у тебя, ну, типа, сеть барахлит? Самый первый, с чем я столкнулся, я люблю уже всякие там Bleeding Edge, вот у нас CentOS ушла 7-я, там 8-я, стрим, я такой, о, Fedora. И там наш любимый System D 245-й версии. Значит, что получилось? Ребята же, ну, не совсем по-честному играют, и, грубо говоря, что для того, чтобы какой-то код на хосте скомпилировать, чтобы это работало, мы попадаем типа в хостовый namespace, вот все, вот, вот это вот. И как это сказать? SystemD перетирал systtl для Цилиума. Но вот есть такой баг, название... Я потом обязательно выложу весь список багов, вы вместе со мной поплачете. Короче, пацаны словили это на Федоре, на новых осях, до старых еще не доехало. Там, типа, грубо говоря, там 239-я версия SystemD была на CentOS-ях, там, на Ubuntu, вот, что посвежее Ubuntu этот, но... Первое дело то, что ребят пытались как бы из контейнеров, да, в Host Namespace прыгать для того, чтобы там компилировать. Ну, а иначе как это работает? Не очень прикольно. Второе, что я поймал, это 12205, дословно. Remote endpoints identities resolved world when devices are set to tunneling. У меня туннель, и если пакет проходит два хопа, то ты уже не нода, чувак, ты уже из World, из другого мира. Я такой, что? Вот же у меня машина. Все работало нормально. И прям при минорном апдейте ребята, ну, как это сказать, мы вот тут пофиксили, а вот тут отломалось. Ну, очень много таких вещей. Следующее, я говорю, что давайте включим eBPF роутинг, все классно, все здорово, и endpoint роутинг. опять же, два параметра вместе не работают, потому что, ну, потому что eBPF. Вот здесь пацаны, они прям накидали ифов, я смотрел эти сорцы. Вот здесь вив зашло сюда, вив не зашло. Но выглядит как, я не знаю, что, ну, типа, незрело, что ли, ну, на тот момент, да, как бы. И, ну, оно просто не работало, ломалось. То есть мои конфигурации, которые я хотел применить, я хочу eBPF, классно, и endpoint route, вот все, что мне Цилиум дает, оно вместе не работает. Я потом в конце скажу про там 14-тысячный тикет, который до сих пор открыт. То есть уже типа 8 тысяч тикетов пацаны не могут собрать того, чтобы оно вместе все работало. То есть, по моему мнению, ребята выдают набор фичей, которые при определенных конфигурациях вместе вообще, в принципе, не работают. И это печально. Гриш, расскажи про свой опыт.
Ну, у меня вот с Identity тоже, когда Remote Identity, ну, это вот у многих сталкивались, ломались при апдейтах. Была ситуация, что какая-то бага в какой-то версии, что если перезагружался Cilium агент, нода была недоступна, все, ничего не помогало, это просто удаление ноды.
О, давай я потом расскажу. У меня прям под самый конец это есть, да. Я считаю, нет, что
сейчас
это...
давай, а что потом? Прям сейчас давай.
Слушай, ну да. Давай, я скажу, да, у меня отмечено. Бага и не то у eBPF компилятора. Старый код оставался eBPF в ядре, ты ничего не мог с этим делать и только ноду перезагрузить. То есть по факту я писал rules of firewall, такой, Cilium оператор, перепиши мне на всех агентах. Он такой, fuck you. И у меня ноды не работают. Я на самой ноде остаюсь, у меня established connection. Новый не принимается, и все, и ты ничего не сделаешь. У тебя в eBPF какой-то код, ты не знаешь, как он скомпилирован, не знаешь, что это такое, ты ничего с этим сделать не можешь.
Ну, это и, кстати, частенько это было с хост network policy. Частенько, когда отвалился агент, ты терял доступ к ноде, приходилось перезагружать.
Ну, то есть, если ты видишь слово бета в Цилиуме, ну, типа, сугубо на свой страх и риск.
Ну, это везде так, знаешь, на самом деле, это не только в Cilium'е. Тут можно про любой сказать, если ты видишь бета, то принимаешь риски на себя. Логично, по-моему.
Поехали дальше. Короче, я такой, хостово фаервол, все классно, не хочу эпитаблис, не хочу security группы. Сейчас я буду рулить SMP трафиком. Не было возможности нахождения... в хостовом фаерволе CMP трафика. То есть ты включал хостовый фаервол, а CMP как класс резался. Я говорю, а ничего, что, ребята, у вас там Cilium халчеки через CMP сделано. То есть ты включаешь хостовый фаервол, и у тебя коннективити между агентами теряется. То есть по факту я такой бизнесу говорю, пацаны, мы все этот хост фаервол рулим, все здорово, а включить я его не могу, потому что там Cilium не работает. Вот, поправили, ну, достаточно оперативно, это 14609 был тикет, вот. Следующая была интересная вещь, это...
Стас, а ты все ишью помнишь по номерам?
Он я просто специально готовился.
Я сделаю, вы не видите, да, у меня куча татуировок, но я сделаю, когда им на ноге татуировки вот эти вот ищу закрытые у меня с Цилиумом, типа, как у бравого воина. Не, просто, ну, адекватно на моей, как бы, карьере, ну, это сильно много багов. Очень. Причем я ожидал, что я как принц на корабле поплыву с 1.8, нет. Пришло счастье в 1.12 где-то. Но чуть позже я скажу, как в 1.13 в минорной версии сломали тоже опять. Значит, что, у меня в XLAN туннель. Опять же, вернемся к Identity. Наверное, Identity они чаще всего сломали. Значит, когда у меня endpoint роуты и load balancer и в XLAN, ну, оно просто такой конфигурации не заработало. Я говорю, ребят, вот, как прикольно то, что я, ну, буквально, как это, я люблю BDKH, и бывали такие моменты, что вот я второй день, третий день в отладке уже ребятам всем написал, говорит, попробуй это, и какой-то паренек создает тикет буквально за 2 часа, за 4 часа до меня. Ну, то есть, как бы, если вы хотите, как это сказать, поиграться, прям, то, наверное, Cilium, вот, это ваш выбор. То есть, ну, по моему мнению, ну, на тот момент времени, наверное, 2-3 года назад было настолько нестабильно, что ребята, мне кажется, даже сами конфигурации, которые они представляют, не тестировали.
Знаешь, у нас было правило, и, наверное, оно до сих пор актуально, когда Selenium выходит новая версия, там 13.0, там 12.0, вот первую версию лучше нулевую вообще не ставить, надо подождать этого чайного, который найдет эти баги.
Ну, это как этот Windows XP Series Pack 2.
Но я не такой хардкорный минувщик.
Слушай, ну типа раньше было такое поверье, что это, в далеких нулевых, что раньше сервис пака второго винду лучше не обновлять. Вот, примерно то же самое. Вот, следующая проблема это была, когда... Очень интересно, что есть такая вещь, FibLookup Fail. То есть у тебя пакеты дропались... И причем, ну, типа, из разных availability zone, ну, несколько у меня в Амазоне availability zone, да, и идентификация, короче, откуда пакет пришел, ну, тоже ломалась, как бы, ну, не особо приятно. Вот, наверное, вот Гришина любимая, Node Unreachable After Cilium Agent Restart
with Enabled Host Firewall.
Вот, теперь 17505 запоминая это, да. Мы вначале говорили о том, что давайте мы из хостового роутинга перейдем в eBPF роутинг, и все классно, но eBPF host роутинг breaks remote node identity classification. Я только что? То есть вот ничего не предвещало беды. Я включил, хостовый роутинг работал. Я такой, eBPF роутинг работает же класснее, быстрее все, давайте его включим. Здорово включили. На тестовой среде оно отработало. На боевой среде оказывается, что оп, у нас identity опять поменялись. Ну, у нас же все нетворк-полисы завязаны на identity. Ты такой-то, ты такой-то. А теперь это говорит, ты из внешнего мира. Почему? Ну, вот эти моменты того, как ребята перелазили, получается, с кастового роутинга на eBPF, и вот хопы там. Ну, я не знаю, как это объяснить, но они просто ломали то, что и так должно было работать. Это ужасно. Один из интересных use case был вот host pork doesn't work when using Cilium with enable maglev. То есть ребята анонсировали, вот у нас maglev, он такой классный, у вас все будет классно работать, вы не раунд-робином идете, а теперь по хэшам, то есть здорово, там endpoint и все это. Но ребята, не знаю, не учли момент того, что когда у тебя ingress, у тебя внешний load balancer, и в этом use case как бы оно опять ломалось. Ты это находишь, ты с этим страдаешь, ты ничего с этим сделать не можешь, ждешь, они выпускают фикс, как бы, ну, и все дальше работает. Буквально 4 кейса у нас осталось. А, ну вот как раз... тот момент на рестарте агентов. Гриша, наверное, добавит по поводу DNS чуть побольше. Ошибка звучит так. Daemon. Fix issues where stale router IP is not cleaning up. Есть такая вещь, как, наверное, там, типа, обратный роутинг. Ты туда идешь по одному маршруту, а обратно идет по другому. Вот, и в этом кейсе у Cilium оно всегда шло по-другому. То есть у тебя не обновляется кэш маршрутов между агентами. И все это внутри мазафака eBPF. И ты не понимаешь, почему у тебя там IP-роут флаш-кэш срабатывает нормально, а внутри eBPF оно не очень работает. Вот, наверное, Гришина любимая 21.059 Cilium агент рестарт кейс DNS request failures. Вот. Прям я помню, как первый раз у Гриши бомбануло сильно, когда у тебя после рестарта агента. Это может случиться, ну, по любому поводу. Вот, перестал работать L7, DNS, вот это все. Гриша, скажи поподробнее.
Ну, меня больше, ну, пукан мой взорвался не из-за того, что она так появилась, а из-за того, что это в документации не написано было, что это enterprise фича, если ты хочешь ха. Ну, то есть, фишка в чем, что если ты хочешь... High availability, когда рестартится DNS policy, когда рестартится агент, то, пожалуйста, заплати денег, и у тебя будет эта фича. Вот. А нигде в документации об этом не было написано. Уже потом они уже стали выпускать. Как я об этом узнал, у меня рестартанулось, я пошел на GitHub и увидел PR issue от моего коллеги бывшего, который буквально за пару дней до этого столкнулся с точно такой же проблемой. И оказалось, что это enterprise фича. Говорят, используйте enterprise. Но это вот как сказать, было обидно.
Слушай, ну, вроде как они починили, как бы, видишь, 7 фильтрация в кубе, я не знаю, ну, может быть, для меня это такая вишенка на торте тоже, может, там...
Нет, вот для меня это киллер-фича была, Силюма прям киллер-фича.
Она же недоделанная, но по факту в самом начале была.
Ну, в 1.8 типа, она уже появилась в 1.8.
Ну, а заработала в 1.13, я же буквально показывал. Нам. Вот, смотрите, ребята, мы наконец-то переписали там, типа, DNS-клиента нормального. То есть, по факту, у тебя целью становится как этот DNS-прокся, который кэширует у себя все вот эти запросы, на основе которых формируют политики.
Ну да, это отдельный агент стал. Это отдельный
да,
агент.
Они выделили себя отдельную субрутину, которую написали настоящего на GoDNS клиента, который вот это вот этим занимается. Начали шарить кэш, вот это все. Как будто, ну, типа, технология настолько, типа, свежая, бодрая, что пацаны, а давайте, давайте быстрее, типа, лучше бы кровавому интерпрайзу по этой необходимости продать за деньги, а потом как-нибудь доделаем. Вот у меня такое впечатление, наверное, какое-то.
Ну и вообще, у тебя там все уже с твоими ишьями?
Слушай, последнее осталось. Давай. То есть мы заканчивали про DNS, это 21 тысяча, а теперь 14955. Endpoint routes by default. То есть ребята анонсировали фичу endpoint роутов для того, чтобы у тебя ну, контейнеры друг на друга смотрели. В native routing это должно работать. Но там, по-моему, порешено типа 4 из 10, либо 5 из 10 за последние 2 года. Они до сих пор не могут ну, починить типа, базовый функционал, который, ну, типа, всем охота, чтобы у тебя типа клиент source address был, ну, типа, как это сказать, ну, виден, да, без НАТО, без всего вот этого. То есть прошло там, типа, сколько? 3 года, наверное, да, там порядка 7-8 тысяч тикетов, и, ну, такие базовые вещи, ну, они не решили, да.
Ну, то можно есть, сказать, ну, что Cilium — это QFX из мира CNI. Вот. Я думаю, работал с QFX, меня поймут.
Ох, как ты загнул, конечно, интересно. Ну, QFX на самом деле нельзя назвать штукой, которая тебя во многих местах выручает.
А что это такое? Я, может, неправильно забрал, не в курсе.
Это модель коммутатора от вендора Juniper.
Ой, звучит страшно.
Очень чудесная.
Ну и давайте, наверное, там у нас к особенностям работы придем. То есть достаточно много разобрали мы ищу. Все больные были. В каждый я лицом упирался. То есть как бы теперь я не верю в то, что минорная версия может не сломать ничего. Но они же ничего не ломают. Они чилят, но потом типа неявно становится как бы то, что раньше работало.
Ну, только ты говоришь не про минорные вещи, а ты говоришь про патчи конкретно. Минорные вещи. Ну,
патч-версия. Почему патч-версия мне должна ломать мои network policy? Теперь ты не теперь ты World. Почему я World? Я же был remote нодой. Теперь ты не remote ноды, теперь ты хост. Я говорю, ну я же хост, ну типа ты всегда и был. Ну типа неявные вещи с identity — это самая большая боль, мне кажется. Я прям на некоторых закрытых мерч-квестах прям прыгал как ребенок. Наконец-то вы починили то, что и так должно работать. Как бы вот в связи с этим у меня появились какие-то особенности работы с Cilium. Например, когда я думал, сейчас я хост фаервол включу, здорово, все прям классное такое. Где у меня находится ETCD? Но по установке дефолта Kubadma рядом с control plane. Окей, ETCD, ты теперь entity с control plane. Все было здорово, пока API-сервер был запущен. Как только процесс API-сервера контейнер не был запущен на этой хосте, Cilium такой говорит, обновляем identity. Ты теперь больше не control plane. Я такой, а? What the fuck? И в момент апдейта API-серверов, ну, апгрейда Kubernetes, у меня ETCD начали разъезжаться. То есть entity пропадает, firewall стопорится, контейнеры с API-сервером перезагружаются, потому что не могут в ETCD, ETCD не может попки снюхать, грубо говоря. И, ну, это момент того, что ты, если ты вот рулишь firewall'ом на базе Entity, тебе надо учитывать такие моменты, что у тебя, да, может прилечь API-сервер, да, и, ну, не надо на это завязываться. Я посмотрел на дефолтовые рекомендации Cilium, но они слишком широкие. Давайте мы на все ремоты ноды откроем ETCD. Ну, не очень хорошо, например.
Я так понял, ты много ищи открывал, а пиары делал?
В Cilium нет. Я просто терпеливо ждал.
А куда делал?
Я делал в пластерапии, например. Я считаю, очень современная технология, которая позволяет кубы разворачивать, но вот последний из них в пластерапии. Хотя бы в документацию, да, но все равно это мой контрибьютинг в open source.
Не дурно.
Слушай, ну баги в доке тоже должен кто-то править. Я считаю, что первая контрибьюция в open source должна быть через доки, например.
Надо поделить запятую тоже поставить. Недостающий.
У меня есть такой же пиар. Я одну строчку поменял, зато могу точно говорить. Лычку получил на GitHub, что да, я делал контрибьют в open source проект.
Ну и буквально пару осталось особенностей работы, которые этот. Был интересный use case, когда у тебя, значит, по отдельности на ноде через CNI все работает. То есть NAT работает, а connectivity нет. Причем Cilium видит, что ноды reachable, вот, он их пингует через ECMP, то есть там два момента хеллчеков есть у агентов. Ты, значит, попингуешь через ECMP, значит, ты будешь доступен, да, ради этого приходится только ECMP между нодами открывать. И второе, это, собственно, туннели. И вот на туннеле я и встрял. У нас в security team пацаны Network ECL в AWS зарезали. Ну, зачем UDP, кому он нужен? НТП никто не юзает, вот, туннели никто не юзает. Короче, показался такой интересный кейс, то, что у меня было на L3, на L4, получается, закрытое UDP, и у меня Cilium-то сам работал, и внутри ноды нормально он EPAM доставлял, там, как бы, наружу нормально работал, коннективити не было, но тут особенность работы с туннелькой. Вот. И последнее, наверное, что я скажу, что как бы все, наверное, знают на обраточку, когда открываются непривилегированные порты. Ну, там 30 тысяч там с чем-то, да. До сих пор у Cilium нет возможности открыть порты рейнджом.
Напиши скрипт, который все это генерит тебе Netter Policy и закинет. А ты говорил, зачем нужны этот DNS Policy? Вот для этого и нужно, чтобы не писать рейнджом доступ к сетям.
Это не, фича. Я не про сами сети, я про порты говорю. То есть мне нужны порты. Ну, то есть смотри, исходящие порты, да, то есть у тебя есть там 80-й порт, исходящий открывается непривилегированный. И вот чтобы исходящий коннективити сделать, вот мне приходится вайтлистить прямо IP-шки. Ну, вот у меня единственный use case, который происходит, это слот балансеров, например, да, то, что он ходит на ингрессы, например, да, который открывает порты там с 30 тысяч. Вот, а так до сих пор уже второй год идет, пацаны, в элементарные...
Ты прям сам, что ли, разрешаешь исходящие правила делать порты?
Да, нет, не порты, я весь исходящий трафик до load balancer, представляешь? Ну, типа, как бы, тут как бы этот, дырочка расширяется. Вот, как бы, ну, ничего ты с этим не сделаешь, потому что, ну, типа, нет порт рейнджа. Ну, типа, живите с этим. Уже там второй-третий год.
Так, что у нас дальше там по твоей схеме?
Слушай, ну вот что, я не успел потрогать. Вот, буквально там немножко осталось. Значит, первое, что мне в 1.13 понравилось, что так и называется, cheaper AWS ENI Direct Routing. То есть ребята, говорит, мы не будем, типа, Стасян, приди к нам, пожалуйста, купи хоть что-нибудь. Не по баксу, подешевле. Я такой, дешевле. Вот. И ребят теперь позволяют 21-й... То есть была проблема всегда с ИПАМом у АВС-ного ЕНАЙ, что они говорят, мы типа не можем больше 50 IP-шек на ноду. What the fuck? Почему не больше 50 подов, если, ну, типа, я могу себе позволить это, да? Вот, ну, с точки зрения, там, ЦПУ, памяти... Ну, типа, 50 баксов на ноду и так дорого, да, там, если у тебя, ну, большое количество нод. Они говорят, а давайте мы, типа, 21/21 сетки будут давать. И в 1.13, да, стало это доступно. То есть я теперь могу с VXLAN перелезть на native роутинг в Амазоне, и мне не будет это стоить, там, ну, больших денег. Первое, что я хочу, наверное, это сделать. Второе, что мне показалось киллер-фичей, это того, что... Сейчас же куб предлагает нативно использовать ingress gateway. То есть весь этот Istio mesh с сайдкарами, с большими задержками, он, ну, типа, переходит в сторону того, что вот у меня есть Envoy, который я кручу нативно кубовским ingress'ом. Ну, я могу все то же самое построить просто без отдельного сервис-меш-провайдера.
Ну, вот это, кстати, очень спорная тема, как по мне. Очень спорная. Вот это за то, когда я в самом начале сказал о том, что, мне кажется, Cilium идет не туда. Вот он идет большую-большую платформу с большим количеством вэлюсов, которых очень сложно...
Давай дальше как сделаем. Я сейчас быстренько оглашу еще там 3-4 пункта, и мы вернемся как раз к тому, что может ли, типа, Cilium заменить Istio тот же самый, да? Вот. Ну, я, типа, Istio не трогал. Когда я трогал, для меня показалось, что слишком сложно, монструозно, долго взлетает, большой верхед, и кроме там кровавого Enterprise никому не надо, да? Вот, например, у меня там маленький проект, да, вот, и я не хочу использовать. Мне сейчас понадобилось, например, да, вот, я типа захотел, потому что, ну, мне Cilium из коробки это позволяет. А когда Cilium под коробку взял Envoy, мне кажется, что я могу избавиться, например, от ингресса, который мне делает AUS Proxy. То есть, условно, у меня есть какой-нибудь Prometheus, либо Alert Manager, который не покрыт аутификацией. Что я делаю? Я говорю, а давайте все обращения пойдут у меня в AUS Proxy. AUS Proxy, ну, редирект там прям 300 MB, что куки нет, например. Да? AUS Proxy идет в DEX, оттуда идет в какой-нибудь... по УСУ в Азур условно, да, получает оттуда группу, возвращается обратно и меня пускают. То есть тем самым я, например, закрыл все сервисы без аутификации, ну, банальной аутификации через OIDC. Вот эта штука у меня делает сейчас Ingress, например, Nginx Ingress. И я думаю, что почему мне на отдачу Cilium не сделать? Там Envoy, я там сделаю редирект, и все здорово. Тем самым я избавлюсь от одного ингресс-контроллера. То есть я думаю, что Cilium умеет в ингресс теперь, да, и, ну, я хочу, почему бы через цена это не делать? То есть, грубо говоря, у тебя на всех нодах в качестве агентов установлен Envoy, почему бы с ними не работать, какие дополнительные сущности не использовать? Ну и вишенка, наверное, на торте, это того, что Mutual TLS, опять же, то же самое Envoy с генерацией, я не знаю, самостоятельно, наверное, Cert Manager, может быть, то, что у меня на базе Cilium-овской Envoy будут везде TLS-трафик без сайдкаров, опять же. То есть замена сайдкаров — это, ну, хостовый, грубо говоря, Envoy. Вот, наверное, как-то так, что хотелось бы потрогать.
Так, ну тогда твой коммент, Гриш, почему Cilium идет не туда?
Платформа. Ну, сейчас любят все говорить платформу, строить платформу. Типа, и вот Envoy делает то же самое. Теперь это не просто Sinai, это еще и Ingress, это еще и security фичи.
Не, погоди, то есть у Envoy это у Cilium под капотом.
Я понимаю.
Вот, например, Tetragon это отдельная же фича.
Да, Tetragon это отдельная штука, но когда я говорю про security, это они позволяют, ну это Enterprise фича, они позволяют выгружать CM, то есть контролировать вот эти трафики все, которые идет, и уже на уровне CM там делать какие-то policy. Становится все тяжелее, не знаю, это может мое такое мнение, вот чем больше проект, тем больше перемен, тем больше его сложнее затаскивать. Вот в этом плане у меня любимый проект, точнее, самый больной из тех, что инфраструктурных вещей, которые затаскивать было, это Sentry. Там 15 сервисов, которые надо объединить в два вида очереди, которые используют два вида баз данных, и еще и два вида кэшей. И все это вот пока просмотришь, пока все параметры настроишь, пройдет достаточное количество времени. И
так вот это, Гриша, Linux достаточно большой проект?
Linux? А в каком плане ты имеешь в виду?
Ну, как, не знаю, как open-source продукт, который ты хочешь развернуть где-нибудь у себя.
Ну, какой это open-source продукт?
Ну, я к тому, что мне кажется, это не аксиома, что любой большой продукт сложный.
Ну, может, я не прав. Я просто вижу количество переменных, которые мне надо ставить перед тем, как запустить. Ну, предположим, ну, нет, смотри, предположим, Linux. Linux — это у нас ядро, да? Этот ядро вставляется в какую-то операционную систему, которая определенные правила игры. И представляешь, ты вот вставишь эту систему, у тебя есть там все, вендор тебе преднаставил там все, то есть у тебя понаставил определенную версию Nginx, определенную версию там какого-то сборщика логов и тому подобное. А тебе что-то из этого не нужно. И тебе, чтобы это установить, простую операционную систему, ты должен взять все это, подключать. Насколько тебе удобно с этим работать? Вот о чем я говорю.
тоже говоришь, ну я вот с тобой, знаешь, я с одной стороны соглашусь с тобой, с другой стороны нет. Например, смотри, мы какие плюхи поимели, да? Отказались от Epitables, отказались от Qproxy, но никто мне не говорил, что мне придется включить eBPF Masquerading, там, выключить Host Legacy Routing, сделать какие-то endpoint роуты, настроить native роутинг, появился Maglev, появились алгоритмы там балансировки над DSR. Это... Я считаю, что Цилиум в этом месте с eBPF — это новый эпироут.
То есть, ну... Ты смотри, ты буквально час назад сказал о том, что почему они не включили что-то в дефолтную фичу, да, про дебаг.
У них там прям куча багов, потому
да,
что...
Да, вот. Почему они не включили эту вещь? И вот чем больше у тебя вот они включают в эту платформу Cilium...
Ну, погоди, вот смотри, я ретроград. У меня все разработчики там знают Nginx Lua, да? Почему я должен их забирать на Ingress Envoy? Хочешь, включай. Хочешь, не включай. Хочешь МТЛС, например, из коробки без сайдкаров, включай. То есть тебе тут дают возможность типа включить, не выключить, да? Ты можешь использовать, пожалуйста, Cilium с Qproxy. As you wish. Тебе дают возможности. Проблема в том, что возможностей много, и вот вместе у всех возможностей еще не все они не тестированы. Но это же проблема open source. Пишут много людей, и конкретно по твою use case оно не работает.
Нет, я это не спорю, что
это погоди, хорошо. Я включил, да. Я думаю, сейчас я пацанам скажу на подкасте, как я быстро перешел там с Ingress Nginx на Cilium. Знаете как? У меня весь секфолд был. Все, я включил, он сразу не заработал. In your face, пау. То есть как бы, если ты хочешь вот эти все современные штуки из коробки, ну, надо подождать, мне кажется.
Я не говорю, что про коробки. Я не люблю сложные... Я ленивый человек. Я не люблю сложные системы.
Погоди, ну альтернативы eBPF XZP для цены, скажи мне, пожалуйста.
Нет, я не говорю, что плохо eBPF и еще что-то. Я говорю,
что плохо... Ты, нет, ты мне скажи альтернативы.
О, пошла жара.
Альтернативы есть, пожалуйста, ставь калика. Чего за альтернатива? Вот, пожалуйста, есть калика, есть eBPF. Пожалуйста, ставь. Кстати, это я где-то еще какой-то стена видел, который поддерживает.
Не, погоди, все было нормально, когда появился куб-роутер, да? Вот всем хорошо, БГП здорово, там где-то
сприпек. Вот, если бы куб-роутеру поставить eBPF, все, идеальный стена.
Да, согласен, прямо. Да, отбей пятюню, давай.
И никаких больше проблем со всем вот этим оверхедом излишним нету. Я все сказал.
Не, как бы давайте обсудим, Cilium-то хорошо, благо или плохо. То есть, по факту мы что, избавились от Qproxy, избавились от Epitables, поимели новый черный ящик. Ну, я не знаю, как сейчас, но там пару лет назад инструменты для дебаггинга приносили боль. Мы поимели обсервабилити, да, хорошо, здорово, все. Ну, какой ценой? Ценой дебага там network policy тех же самых? Ну, не знаю, мне кажется, что с Cilium стало удобнее просто, как это сказать, контролировать трафик внутри сети. Ты его видишь, и ты его закрываешь network policy. Ни одно калика с Epitables мне не даст, скажем
так. Калика уже не только Epitables.
Уже.
Да, а еще калика это не только eBPF, это еще и VPP.
А там VPP появился?
Да, да, там есть VPP уже.
Ух ты, ё-моё.
А что это такое для стариков, расскажите?
Ну, это когда ты переносишь трафик из kernel space, переносишь из твоей карточки прямо в user space, минуя kernel space. То есть тебе не надо...
Это, короче, фреймворк на DPDK, который тебе позволяет очень, ну, как бы, более высокий старт для работы с сетью взять.
А чем это от XDP отличается?
Какой вопрос еще? Чем от чего отличается?
XDP.
XDP у тебя, он не отрабатывает, часть роутинга отрабатывает на уровне сетевой карточки, но там какие-то простые вещи. Вот. А большую часть ты обрабатываешь именно, там, как это правильно сказать, у тебя меньше возможностей обработать вещи на XDP, да, который ты вкладываешь. Там хорошо балансировка отрабатывает, да, пришел пакет, перекинул куда-то. Вот. А все вот эти вещи, которые у тебя есть в kernel space, ты просто выносишь на user space и...
Ну, и там, вот после, реализуешь все сам.
Все сам, и реализуешь все сам, да.
Вот VPP позволяет тебе не реализовывать прям все самому. Там, типа, вот есть фреймворк с набором предсозданных всяких разных вещей, которые ты потом просто используешь. Ну, условно просто.
О, да, это условно просто.
Слушай, а какой use case у VP Калико. Ой, в этом в Селиуме.
VPP в Селиуме нету, он только в Калико есть.
А, в Калико есть VPP. Ну, да. Он все равно какой...
Производительность. Был, когда, по-моему, на 100-м проекте приходили там коллеги из Яндекса, рассказывали, что очень тяжело провести больше трафика, чем 10 гигабит, вытащить в Linux. Вот. От VPP это позволяет.
По поводу количества объемов трафика, я тут в своих XLAN-ом, когда столкнулся, ну, то есть все работало нормально, когда начали нагружать, в XLAN, по-моему, 900 мегабит мне дает, как бы, и все, и дальше это привет, пока. Поэтому хорошо, что в 1.13 уже, ну, нативные ENI сделали подешевле. Так что с туннелями больше гигабита трафика, ну, такое себе.
А я по глазам Марата понял, что я лучше в выпуске помню, чем сам Марат.
Да, вполне возможно. Вообще не отрицаю. А ты про какие выпуски?
А, я конкретно про сеть в Linux. Как сделано, какой-то давным-давно был. Уже не помню, сколько лет назад. В общем, там вещи говорили про... почему, или про VPP, или про VPD. Не помню, какой из выпусков. Там как раз про VPP, DPDK рассказывали, и для чего оно нужно. Вот, собственно, те юзкейсы в Calico и поддерживают.
Ну, кстати, Гриш, по поводу, там, начали про сети говорить, прям, ну, отдаленная, например, от Цилиума, то, что очень сильно беспокоил меня вопрос, например, по поводу load balancing и high availability control plane. Как, например, решает то же самое, там, Calico эти вопросы. То есть раньше тебе пришлось, ну, в любом случае, для Куба тебе нужен внешний load balancer для API-сервера, чтобы внутри API-сервера это не было, да, например, Metal LLB какой-то, да, там, какие-то VRP решения, там.
Почему я могу поставить Bird и то же самое сделать?
Но все равно снаружи же.
Ну, вот, не, почему? Прямо на нодах, на нодах Куба, демонсет.
Ну, вот я считаю, что вот эту проблему ребята с Цилиума с БКП роутингом решили. То есть они сначала говорят, а давайте куб роутер будет, да, снаружи, давайте там Metal LB себе под крылышко возьмем, да, вот. Ну и в итоге все равно, как бы я считаю, что на L3 БКП для load balancing, как control plane, решает, конечно.
Это да.
Ну что, господа, мы плавно приближаемся, кажется, к завершению подкаста. В общем-то, по всем темам прошлись.
Да, мне тоже кажется, да. Мне, по крайней мере, добавить больше нечего.
Как бы Цилиум, с одной стороны, хорошо, инновации, здорово, все классно, но, с другой стороны, какие боли ты испытываешь при этом, ну, на чаше весов как-то вот это находится.
Слушай, ну, я так понимаю, это плата за то, что довольно молодой продукт сравнительно.
Не только молодой, еще и бурно развивающийся.
Максимально бурно. То есть за последние 3-4 года 20 тысяч ищу.
Не, ну 20. Это отдельная тема. Можно сказать, что сколько сам Изовалент, разработчик Силиума, привнес в ядро Linux. Просто тонны кода, тонны вещей. И то, что он продвигает, это конечно, большой
круто. Не, eBPF — это круто. Это прям накладных расходов мало. Обсервабилити, там, типа, перформанс и все вот это вот. Ну, здорово. Как бы мы могли бы, если не смотреть просто на Цилиум, да, как на CNI, а смотреть, как его на eBPF штуку, да, например, то же самое, рядышком стоит Hubble, рядышком стоит Tetragon. То есть eBPF — это будущее, в принципе, потому что ты можешь практически без накладных расходов использовать то, что, ну, и раньше не мог.
Ну, только я сказал, что это уже настоящее.
Ну, это я старый, просто для меня все будущее.
Отлично. Ну что, я за этот подкаст, за эти полтора часа услышал триллион новых слов, из которых значение поняло штуку 15, наверное. Спасибо большое, было интересно. Я понимаю, что дальше тут копать и копать. Питаю надежду на то, что мы когда-нибудь возьмем какой-нибудь калик или что-нибудь еще, его тоже подробно поразбираем. Вот, ну или вернемся там через годика два к Силиуму, когда у него будет 40 тысяч ищу, или сколько там сейчас уже.
Все, тогда спасибо за то, что пригласил, позвал. Всем пока.
Да, всем спасибо пока, большое, ребят. Пока-пока.
Пока-пока.